Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. У нас пришел уже сентябрь на календаре. Сегодня 11 сентября 2024 года. И после приличного летнего перерыва мы с вами начинаем снова заниматься поисками истины. Пользуемся собственным умом и обсуждаем самые сложные и трудные проблемы, пытаясь разобраться в существе, не поддаваясь в первую очередь каким-то эмоциональным или однобоким взглядам. Как говорится, очень трезвая и в некотором смысле жесткая по отношению к самим себе аналитика. Это программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы, как всегда, выходим из Санкт-Петербурга, Чайковского, 17, гостеприимная гостиница «Индиго», номер который вы видите за моей спиной. В этом отношении не поменялось ничего. А вот теперь, что произошло за тот месяц, пока мы бы разошлись тут, и я был в отпуске. Но прежде всего, я хочу сегодня, чтобы мы поговорили о, наверное, двух главных точках горячих мира, которые обсуждаются широко, и мы видели, что даже в дебатах Трамп-Харрис две позиции мирового конфликта звучали самое главное. Это Украина и Израиль. Вот. А все остальное, так сказать, Афганистан, это фрагментарно воспоминание о прошлом. Вот эти две позиции. И поэтому это о главных сейчас горячих точках мира мы и поговорим. И вторая тема, которую я, так сказать, назвал немножко не так, как было подписано, что вот Китай может, а мы нет. Почему? И это, я скажу, тоже вышла эта тема из целого ряда выступлений, разговоров в эфире и экспертов, и представителей власти, которые задаются этим вопросом, но не дают на него ответа. Итак, как сказать, поехали. Но единственное, с чего я хочу еще начать, я хочу напомнить перед тем, как говорить о горячих точках мира, что сегодня у нас 11 сентября. Это мы помним, это 2001 год, террористический удар по башням-близнецам в Нью-Йорке, более 3000 жертв, о которых вспоминает в первую очередь, конечно, Америка и не только, и это, безусловно, один из крупнейших террористических актов в истории человечества и очень такой, я бы сказал, зрелищно потрясающий террористический акт. И вот речь идет о том, почему мир по-прежнему живет вот так, что периодически происходят такие события или еще более горячие. Итак, значит, две основные темы, которые я хотел сегодня затронуть в первой части, это, как я уже сказал, Украина и Израиль. Что касается ситуации Украины. Здесь мы видим, что за прошедший месяц поменялось очень многое, произошло очень многое, и постоянно обсуждается детали, названия, процессы, но если попытаться подняться и изменить немножко фокус, то пока мы понимаем, что практически произошло со стратегической точки зрения довольно мало. Да, изменилась форма фронта. Но это изменение действительно оценивается десятками километров. Мы потом поговорим о неких особых деталях, но сейчас пока именно с точки зрения военного взгляда. Есть момент, когда идет игра и борьба, так сказать, и такая вот ситуация борьбы на нервах. Есть одна точка, где активное давление оказывают российские вооруженные силы. Это направление Покровску, Гледар и целый ряд еще названий можно называть, с этим связанные. И есть Курская область, где серьезное давление, и там тоже Суджа, Льгов и другие названия городов, где оказывает серьезное давление сегодня Украина, продвинувшись тоже на достаточно приличное расстояние, порядка нескольких десятков километров. С точки зрения, еще раз говорю, военных событий, как они происходят в последние годы, наверное, два, продвижение существенное. С точки зрения стратегического взгляда на общую картину, продвижение не приводит к стратегическим изменениям. Нет прорывов, нет развала фронта, нет, так сказать, как были Вторая мировая война, танковые колонны, которые режут фронт и дальше уходят в глубину, сразу там на десятки, а то и фронт откатывается на сотни километров, колоссальные котлы, сложное восстановление глубоких линий обороны, и мы помним, и должны не забывать историю и скорости движения, когда начали 22 июня граница соприкосновения советских и немецких войск, войск Германии в Польше, а 18 сентября, то есть это хоть июль, август и еще чуть-чуть, практически менее 3 месяцев, это уже блокада Ленинграда. Вот это вот скорость движения из Польши до Ленинграда. Сейчас, конечно, картина, когда мы смотрим, движение происходит с точки зрения тех процессов, как приходит замедленный съем. То есть вот идет процесс давления. У кого окажутся слабее мышцы, кто не выдержит, у кого окажутся слабее нервы. Расчет на то, что противная сторона ощутит нехватку ресурсов, удержание фронта, и тогда будет вынуждена снять эти войска со своего пункта давления и в значительной степени вынуждена будет отойти в том пункте, в котором осуществляется основное давление. Пока обе стороны держатся более-менее в таком вот состоянии вот этого вот качания, никто не делает никакого-то сверхусилия или не может сделать сверхусилия, как я уже сказал, для глубокого прорыва стратегического и не осуществляет, что называется, прекращение давления в страхе, что надо закрывать брешь там. Вот это вот, такое состояние, которое имеется на фронте сегодня. Есть серьезное, конечно, изменение, которое произошло за это время, а именно вооруженные силы Украины появились в Курской области. Вот здесь есть первая дискуссия о том, как это воспринимать. Одни говорят, что это принципиально меняет ситуацию, и дальше начинается разговор о том, что есть вновь приобретенные земли, есть исконные земли. То вот война, военные действия пришли на территорию Российской Федерации. Но если стать на формальную позицию, которую сегодня почитать и посмотреть нашу Конституцию, то мы поймем, что все время военные действия происходят на той территории, которую наша Конституция называет своей. За небольшим исключением, а именно там бои на территории Харьковской области. А все остальное записано. Поэтому с точки зрения формально-конституционной вообще ничего не произошло, и продолжаются военные действия. Но с точки зрения и моральной, и психологической, и содержательной, конечно, все равно многие эксперты и политики воспринимают эти территории по-разному. Да, все-таки разделение на из как бы традиционные и на вновь приобретенные находится довольно глубоко в мозгу. Это вот тоже интересный довольно момент. И здесь встает очень непростой вопрос, как бы было сказано, да вот в кратчайшие сроки освободить территорию от присутствия вооруженных сил Украины. Но мы понимаем, что вот прямые военные действия, как они выглядят сегодня по продвижению и как бы захвату территории или от вытеснению противника, ведут к тому, что эта территория боевых действий, это уже не только, так сказать, в этих военных столкновениях, но и в других уже происходило, она превращается в лунный ландшафт. И вот сейчас стоит такой серьезный вопрос, как выбора тактики. То ли пытаться, вот как я уже говорил, где-то давлением где-то там инициировать отход войск здесь, то ли начинать прямую операцию, что называется, по вытеснению вооруженных сил Украины с территории Курской области, что будет означать, что вся эта часть практически превратится в то, что мы уже наблюдаем в очень большом количестве мест на востоке Украины. И по многим городам, там и в Луганской области, мы слышали заявления представителей действующей администрации о том, что, ну, скорее всего, они даже не думают о том, чтобы их восстанавливать. То есть практически в этом месте жизнь закончилась. Вот в этой ситуации и находится сегодня линия фронта, линия боевого соприкосновения, которая, вообще-то говоря, достаточно длинная. Это не километры, это сотни километров. И если посмотреть в целом на происходящее, мы видим, что непосредственно в этой зоне идут активнейшие боевые действия, постоянно там идет информация об ударах, наступлениях, контрударах, там захваченных пленных, уничтоженной военной техники. Но если опять же посмотреть на ситуацию в более большом масштабе, да, интенсивнейшие боевые действия, но линия боевого соприкосновения, фронт практически не двигается. Все вспоминают в этом отношении состояние Первой мировой войны, когда продвижение оценивалось сотни метров, а потери оценивались, там, как говорится, в десятки тысяч. Вот это вот та картина, которая о той сотне. Вот так, и эта картина продолжалась достаточно количество лет, и понятно, что происходила битва противоположных сторон на истощение. У кого окажется больше сил, кто выдержит дольше вот этой мясорубки, которая перемалывает людей и перемалывает в том числе и материальные ресурсы. Нельзя сказать, что все вот как бы в таком режиме динамическое равновесие все продолжается, что там фронт там гнется туда-сюда, но принципиальных перемещений не происходит. Нет, есть еще один нюанс, который тоже мы наблюдаем и который мы должны принимать во внимание, что постепенно широта охвата таких военных действий, как удары ракет, дронов и всяческих воздушных возможностей расширяется, интенсифицируется, и вот эта вот воздушная дуэль, которая происходит по обмену вот этими ударами, где-то действительно достигается вынесение тех или иных военных объектов, где-то результатами этих ударов становится в том числе и гибель мирного населения, в общем, война штука тяжелая при любых раскладах и при любых способах ведения. И это, конечно, тоже наносит серьезные удары по экономическим, человеческим возможностям тех, как бы, обеих сторон. И поэтому сейчас параллельно звучат совершенно разные точки зрения. Одни говорят, да, значит, война до победного конца, но параллельно идет разговор о переговорах. И вот здесь, я думаю, что в целом мы как Скопус, все-таки занимаемся такой программой серьезной аналитической, должны попытаться выйти за пределы разговора о том, что вот, значит, необходимо достичь военной победы, да, вот как бы говорится. И тогда, так сказать, все, так сказать, замечательно будет. Мы помним строчки из песни «Машины времени», что когда последний брак упал, труба победу проиграла, и лишь тогда я осознал, как нас теперь осталось мало. Вот, хотя как бы на другую тему, но тем не менее картина-то такая. Вопрос о том, как заканчивается конфликт, и здесь как надо серьезно понимать, какие есть варианты. А следующая тема, которая вообще пока находится за пределами нашего внимания, но ее надо думать, а как будет выглядеть послевоенное устройство. Потому что понятно, что та территория, которая сегодня находится под российским контролем и которая включена в российскую конституцию, но это не признается Украиной, не признается достаточным, как бы, широким кругом стран, будет находиться не в самом лучшем состоянии. И, как мы говорим, она потребует невероятных инвестиций для того, чтобы привести это все в порядок. И вторая, и как серьезная вещь, которую мы помним по временам и Второй мировой войны, да и более ранним, будет ясно, что те люди, которые там остались, они будут воспринимать происходящее отнюдь не с восторгом, что мы, собственно говоря, и видели, и в чем был как исходный начальный расчет, что как раз население это будет воспринимать приход, как сказать, с радостью, вот этого не произошло. И поэтому удержание под контролем территории, на которой находится, скажем, недружественное население, мягко выражаясь, да, и при этом еще необходимо эту территорию, в общем, поднимать из того состояния, в которое она находится, это вообще не маленькая задача, которая уводит, так сказать, там, уводит нас на десятилетия вперед. Помимо этого, мы понимаем, что чем дальше вот это, продолжается военное столкновение, и игра идет по-крупному, как я уже сказал, с все большим напряжением сил, это потребовало от каждой из сторон перевода экономики страны на все в большей степени на военные рельсы. Я сейчас не буду говорить про Украину, скажу про, так сказать, наши оценки, которые говорились официально, что мы ожидаем где-то 7%, а то и больше, 8%, больше 7% ВВП на цели, связанные с вооружениями, связанные с обороной, с безопасностью. Я думаю, что реально процент окажется выше, и мы уйдем где-то, наверное, и за десятку. Просто, так сказать, вот те задачи, которые ставятся, и те методы, которые избираются, потребуют подобных действий. И это серьезная нагрузка на экономику, поскольку, ну вот, мы помним, что в НАТО постоянная дискуссия, что отвратительные европейские члены НАТО, как это считал Трамп и говорил, вот они не выполняют свои обязательства и никак не могут вывести свои расходы на 2% ВВП. Считают, что это слишком сильно скажется на их экономике, не позволяет ей расти и так далее. Соединенные Штаты держались в последнее время где-то в интервале 3-4% ВВП. То есть выход в районе десятку – это очень большая и серьезная нагрузка. И дальше мы должны будем еще для себя отдавать отчет, что после окончания всей процедуры, это надо просто трезво смотреть на вещи, предстоит серьезное возвращение обратно. А мы помним, как это тяжело и непросто давалось в советские времена. Это называлось словом «конверсия», когда предприятия, раскрученные на военные рельсы, надо переводить обратно на работу на гражданские задачи и гражданские цели, а это не так легко, как кажется на первый взгляд, поскольку это разная философия, разные подходы, когда военная техника требует сделать, как бы, не считаясь с ценами, максимальный результат, а гражданская техника требует дать приемлемый результат по весьма, как сказать, требуемым потребителям низким ценам. И это требует совершенно другого подхода. И когда, да и вообще, вот просто так, сегодня мы здесь делаем ракеты, а завтра мы на этом месте начинаем собирать стиральные машины и телевизоры. Мы помним всю эту историю времен как раз перестройки, когда слово «конверсия» звучало как это волшебная палочка, которая вот сейчас спасет нашу экономику. Как раз я и как раз в этот момент, обучаясь в Академии народного хозяйства, специально писал свою работу по конверсии, которая как раз и говорила о том, весь опыт показывает, что это не способ взбодрить экономику, это тяжелая экономическая задача, которая требует невероятное количество усилий, финансов и так далее и тому подобное. Обратная перестройка. Как сегодня выглядят возможности, как просматриваются варианты выхода? Но если смотреть, что называется, реально, пока, конечно, поле компромисса почти отсутствует. И да, каждая из сторон говорит, что переговоры, но при этом у каждой из сторон позиции взаимоисключающие. И найти вариант, который был бы вот просто согласован и поддержан без какого-то, в общем, скажем, давления на участников переговоров практически нереален. Это надо просто смотреть и понимать на вещи. Я довольно давно, наверное, чуть ли одним не с первым, сказал, что пока на перспективе просматривается только один вариант, и тот как бы не самый блестящий, который называется корейский вариант. И прошли серьезнейшие боевые действия, когда фронт гулял от того, что Северная Корея почти полностью смогла захватить Южную, а потом при поддержке коалиции с мандатом ООН в руках и, конечно же, на основе вооруженных сил Соединенных Штатов практически этот фронт дошел до границы Китая, а после прямого вмешательства китайцев он вернулся в ту исходную позицию, в которой он находился, и там замерз. И фактически это просто линия прекращения огня, и не более того. С каждой стороны как бы стоят силы вооруженные, с каждой стороны там свои власти, контролирующие территорию, но при этом нет никаких там договоренностей о взаимоотношении, о взаимном признании границ и так далее и тому подобное. Фактически вот уже скоро будет 70 с лишним лет, как вот в таком состоянии все это и находится. Понятное дело, что ожидать сегодня, да и, я думаю, в какой-то разумной перспективе на то, что там руководство Украины подпишет документы, которые она согласится передать определенные территории России, довольно наивно. Это как бы многие высказывают подобные пожелания, но ожидать это с учетом настроения, опять же, граждан нереально. Вот. Ну и, как бы, так сказать, надо признавать, что весьма обратные варианты, так сказать, с признанием изменений в границ тоже нереальны. И еще раз подчеркну, каждая из сторон зафиксировала эти территории как свои, в своих действующих конституциях, что называется, гвозди забитые, шляпки откусаны. Поэтому вот в таком состоянии это может оказаться на долгие-долгие годы. Параллельно надо понимать, что, да, наверное, санкционный режим по отношению к России может быть где-то в каких-то позициях смягчен, но ожидать при этом снятия санкций, возвращения к исходному экономическому состоянию, я думаю, тоже это излишне оптимистический взгляд. Вот это, наверное, то, на что можно реально ожидать с точки зрения, как сказать, вот, переговорного прекращения военных действий и параллельно там решения вопросов обмена пленных, еще того всего, что может происходить. Мы постоянно видим определенную информацию, проходящую о том, что есть какие-то контакты, и есть попытки решать какие-то отдельные вопросы, вот, но принципиального решения сегодня не просматривается. И это надо просто осознавать, принимать во внимание и видеть, так сказать, те перспективы, которые вырисовываются в ходе действия этого конфликта. Потому что, как показывает, опять же, исторический опыт, и вот мы сейчас перебрасываемся дальше к Израилю, запускается определенный конфликт иногда достаточно спонтанно и достаточно быстро, а разрешение его на мирных рельсах не находится десятилетиями. И вот это вот та картина, которая сегодня имеется в Израиле. Израиль приближается к году. 7 октября уже будет годовщина. Мы идем к трехлетней годовщине, это февраль. А Израиль приближается к первому году военных действий. После той атаки Хамас, которую мы видели террористической, жертвами которой стали там где-то 1200 человек, и почти 250 человек были взяты в заложники, и 100 с лишним по-прежнему остается. Причем периодически часть заложников уже оказываются просто мертвы, и возвращаются на родину уже, как говорится, погибшие люди, что, конечно, вызывает тяжелейшее напряжение внутри страны, а мы об этом поговорим. Израиль проводит ответную серьезнейшую военную операцию, которая, конечно же, осложнена до предела условиями на маленьком пятачке, там где-то 70 километров, наверное, 60 там, длиной, несколько километров до десятка шириной, проживает там людей больше миллиона, и там разные оценки, это 1,5 миллионов, под гражданской всей этой жизнью прокопана и создана гигантская военная инфраструктура, практически такой гигантский метрострой, который создал там невероятное количество туннелей, и вот это все приходится сейчас выкуривать израильским войскам. И идет это, конечно, крайне тяжело, и отнюдь не всегда, как говорится, происходит, что называется, успешно и без проблем для гражданского населения. Потому что обеспечить безопасность, там, пропитание, решение гуманитарных вопросов гражданского населения в этих условиях исключительно тяжело. Идут переговоры с Хамасом по поводу возможности сделки. И эти переговоры пока не приводят к каким бы то ни было результатам. То же самое, потому что позиции достаточно противоречивые. Конечно, Хамас, имея в руках заложников, пытается выторговать максимально удобную для себя позицию. В частности, как ключевой момент, вокруг которого идет дискуссия, это контроль так называемого коридора Филадельфия, который это то, что происходит вдоль границы сектор Газа Египет, поскольку именно в этой части, чтобы там Израиля вообще не было ни сном, ни духом, поскольку именно там оказывалось громадное количество туннелей, ведущих на египетскую территорию, именно оттуда, через эти туннели, шел громадный объем контрабанды, в том числе и поставки оружия. Это та реальная проблема, с которой как бы сталкивается Израиль. Но кроме этого, вот это вот действие Хамаса, на что они надеялись, в значительной степени это произошло, они хотели поджечь весь Ближний Восток, об этом говорили, для того, чтобы вызвать опять очередную всеобщую войну против Израиля. И в этом масштабе, конечно, не произошло, но кроме этого есть серьезные столкновения с Хизбаллой. Это такая мощная военизированная группировка, которая находится на юге Ливана и, собственно, на севере границ Израиля. Крайне напряглись взаимоотношения с Ираном, который и является, наверное, одним из центральных игроков на всей ближневосточной картины, поскольку именно Иран является революционизирующей силой, поставившей в качестве официальной государственной задачи ликвидацию государства Израиль, как некоторую маленькую задачу, а в целом страна выступает под флагом мировой исламской революции, в результате чего ислам должен завершить победное шествие по всему миру, а все светские государства должны исчезнуть и должен быть, как бы торжествовать единый халифат, объединяющий все страны мира, так сказать, народы и территории на земле. Вот это, собственно, та позиция, она для нас очень понятна, она идеологична. Мы точно так же, когда-то Советский Союз считал, что социалистическая революция должна победоносно пройти по всему миру и должен возникнуть единый союз социалистических республик с Землей, как мы помним, с планетой всей на нашем гербе. Ну вот этот вот подход, который сегодня исповедуют Иран, и поэтому постоянно стараются вести дестабилизацию не только Израиля с помощью различных усилий, но и в том числе и тех режимов, которые Израиль поддерживают. И это на самом деле это очень непростая, но каков же поддерживают? Хотя бы занимают нейтральную позицию, не готовы вписываться в войну с Израилем. Но я имею в виду Иорданию. Иран после ликвидации Исмаила Хани, руководителя Хамаса в Тегеране, обещал страшную месть. И, в общем, это все было заявлено. Но дальше возникла пауза, которая по-прежнему продолжается, и все сидят в ощущениях взведенного курка, поскольку Израиль сказал, что в этот раз не будет символического ответа. На прошлый удар был нанесен мощнейший, но он был полностью оккупирован усилиями военно-воздушных сил Израиля при помощи Соединенных Штатов, Великобритании и Иордании. И что вот сколько полетит, столько прилетит обратно. Что вот как бы эти игры, что будет некий удар, потом символический ответ, и все будут стучать себя в грудь и говорить, что мы победители, этой игры не будет. Соединенные Штаты сосредоточили гигантский кулак военный в том районе, и поэтому весь Ближний Восток замер в ожидании. Так будет, так сказать, вот этот вот старт очередной широкомасштабной ближневосточной войны или не будет? Пока Иран держит паузу, Хизбалла, которая является группировкой, полностью прокси-группировкой, поддерживаемой Ираном, вернулась к своей стандартной традиционной практике непрерывных ударов по территории, Там за вот 11 месяцев считается, что чуть ли не 20 тысяч дронов прилетело на территорию Израиля. Израиль эвакуировал порядка 150 тысяч человек, в основном, в первую очередь, север, в том числе и юг. Поэтому эта жизнь такая достаточно тяжелая, вот объем внутри перемещенных лиц. И идут непрерывные воздушные дуэли. Каждый день на страну обрушивается определенный град ракет разного производства. При этом надо еще раз подчеркнуть, что задача, которую ставят себя эти радикальные группировки, она не звучит так, чтобы давайте мы там добьемся создания государства, добьемся своего дополнения резолюции ООН. Это все не работает. Задача стоит в том, что, как они себе это выглядят, и используют в том числе и все действия, включая террористические, которые как бы мы не поддерживаем ни при каких условиях. Это уничтожение Израиля как в принципе. Вот это когда-то эта территория находилась под контролем ислама, и неважно, что когда-то там было иудейское государство, значит, она и должна оставаться под контролем ислама. И не может быть никаких вариантов, чтобы территория, которая находится под контролем ислама, как-то уходила в другую сторону. Поэтому, когда формулируется задача, формулируется вариант выхода из этой проблемы, создание двух государств, то мы должны понимать, что, наверное, 80% это обращение к мусульманским государствам, окружающим Израиль, о том, чтобы признать существование государства Израиль. Потому что, еще раз говорю, подавляющее большинство стран этого не признают. Дальнейший разговор мы продолжим после перерыва. А сейчас перерыв, не отключайтесь. Закончим дело с Израилем и дальше поговорим о принципиальной позиции, почему Китай делает то, что мы хотим, но у нас это не получается. Перерыв.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Итак, давайте продолжим наш разговор. Поэтому здесь, вот опять же, конфликт начался буквально на следующий день после объявления создания Израиля. И Израиль был готов на создание двух государств на этой части Палестины исторической. Потому что, еще раз хочу напомнить, вся подмандатная территория Палестины была поделена на две большие части. 80% территории Палестины – это палестинское государство Иордания, где громадный процент как раз это жители, это палестинцы. А остальные 20% предполагалось поделить пополам между палестинцами и израильтянами, там, где очень сложно переплетено их места расселения. Ну, в результате 5 государств, окружающих Израиль, на следующий же день начали войну на уничтожение государства Израиль. Израиль выстоял в значительной степени благодаря прямой и непосредственно и опосредованной помощи Советского Союза. И это надо признавать, что Советский Союз помог тем, чем не помогли тогда Соединенные Штаты. Вот так поворачивается история, а именно оружием. И оружие поставляла Чехословакия. И с тех пор вот как бы эта проблема остается неразрешенной. И поэтому вот сегодня то же самое сказать просто и легко. Вот так вот давайте решим эту проблему. У каждой страны есть свой мартиролог, у каждой страны есть своя система, как сказать, там, рассуждений, и попытки договориться занимают десятилетия. Да, вроде как бы находятся умеренные, которые продвигаются к договоренностям, например, Израиль, Египет, но дальше экстремисты убивают творцов этой мирной договоренности, потому что с каждой стороны крайние силы недовольны, потому что есть компромисс, есть уступки, и в какой-то момент становится понятно, что даже вот, как бы, условно говоря, с Иорданией отлично, сейчас взаимоотношения такие, которые позволяют мирное сосуществование. Но это на уровне монархии. А вот по поводу того, что думает арабская улица, если, как говорится, она выплескивается в наружу, это совершенно отдельная история. Ответа сегодня на вопрос в этом в прямом отношении такого нет. Поэтому Израиль сейчас находится вот состоянии жесточайшего напряжения. Внутри страны идут колоссальные, как сказать, недовольства тем, что вот военные действия идут, а заложники не освобождены, и сделки нету. И страна, в которой человеческие цены жизни, в общем, ценятся, она оказывается в этом уязвимом положении. И это прекрасно понимают те, кто ведут войну по поводу таких стран. Практически в последние дни 500 000 вышло на улицы Израиля, на улице Тель-Авива, с требованием властям заключить сделку. Причем, что называется, обвинения уже звучат, что вот гибель заложников на руках правительства. Хотя понятно, что заложников взяли террористы. И это очень сложная история, которая действительно раскалывает страну и создает ей колоссальные внутриполитические проблемы. И это вот ответ на вопрос, который постоянно обсуждается, что страны, там, имеющие ядерное оружие, там не могут проигрывать войны никогда. Мы вспоминаем ситуацию Вьетнама, когда внутриполитическая ситуация раскалывается, ибо общество не готово принимать человеческие смерти, потери человеческих жизней, поскольку это крайне чувствительно в том случае, когда противоположная сторона готова сражаться, что называется, не считаясь с потерями. Вот так это выглядит сегодня и в состоянии конфликте Израиль-Хамас. Поэтому сейчас именно эта проблема там, центральная, наверное, обсуждалась и в дебатах, как сказал Трамп-Харрис. И весьма как бы сложный вопрос, потому что отношения в Соединенных Штатах тоже раскалываются. Одни считают, что да, Израиль имеет право на самозащиту, и поэтому он должен как бы биться до последнего с террористами. Другие говорят, а вот смотрите, процесс, так сказать, ведет к гибели детей, гибели мирных жителей, и поэтому надо все остановить, поскольку цивилизованная страна не может вести как бы там борьбу до победы, если приходится платить такую цену. И вот дискуссия о цене, о возможности допустимого, она идет, вообще говоря, даже между не только там истеблишментами, но и на уровне, что называется, простых американцев. И люди делятся на совершенно два разных лагеря с точки зрения оценки этой ситуации. Ну и практически такая же картина, если мы посмотрим, складывается и вокруг вооруженного столкновения, военного столкновения России, Украины и, как сказать, в Соединенных Штатах, это то, что происходило во время этих дебатов. Ну, очень короткий комментарий. Трамп, как всегда, сказал, что он решит вопрос за 24 часа, даже еще не став президентом, в смысле, не вступая в должность, а вот только меня выберут, я сразу решу. Ну, понятно, что подобные широковещательные заявления, они могут радовать слух, это вот есть чистой воды такой вот беспримесный популизм, но при этом он никогда не говорит, как он это будет делать. Потому что нет у него волшебного рецепта, точно так же, как не было у него волшебного рецепта, например, для решения ближневосточного конфликта. Поэтому вот эти вот две точки сегодня, наверное, самые напряженные в мире. И если смотреть по количеству погибших, то, конечно, Россия-Украина – это самое крупное военное столкновение 21 века. И по размаху, по масштабу и по количеству потерь. К сожалению, картина выглядит ровно таким образом. Теперь вернемся как бы ко второй теме, которую я хотел обсудить, по поводу, почему Китая может, там и нет. То, что натолкнуло меня на этот разговор? Вот выступление, одном из выступлений Соловьева на российском телевидении, он заявил, что, смотрите, мотоциклов нет, они уже как бы в России не производятся, мы там ездим на китайских багги, на китайском то, на китайском все. И дальше он задал вопрос, говорит, почему, говорит, Китай может, а у нас это все превращается в бином Ньютона. И на этом поставил точку. Дальше вспоминается история обсуждения вопросов в Совете Федерации, когда Валентина Матвиенко сказала, что вообще в стране он производит кучу металла, а гвозди все китайские. Вот как так? И дальше была фраза, которая, конечно, поражает на повал. Мы сейчас об этом поговорим. Говорит, ну дайте задание малому среднему бизнесу, они вам наклепают гвоздей. Вот это вот, что называется, понимание экономики, что давайте мы сейчас дадим задание, и все будет, так сказать, сделано. Не обсуждается, как, что, куда, откуда, а куда эти гвозди пойдут, а пойдут ли они вообще дело, либо они упадут на склад. Вот это, так сказать, вообще понимание экономики, где проходят команды и все бегут исполнять. Я помню обсуждение момента создания крупных холдингов, и тогда человек, занимавший высокую должность, Сергей Борисович Иванов, на уровне там вице-премьера, ему задали вопрос. Вот вы все объединяете холдинги, науки и так далее. А как будут исследования, инновации делаться, поскольку обычно холдинги, что называется, крупные компании не блестяще с этим управляются. А этим как раз обычно прорывы делают малые группы. Он сказал, как? Мы дадим задание, и они будут этим заниматься. Мы будем спрашивать с них строго, отчитываться за инновации, за прорыв. Но вот это вот как бы тот взгляд на вещи, который по существу не работает. Если опять же возвращаемся к Китаю, давайте вспомним чуть более раннее время, когда Китай находился в гораздо более худшем положении. Очень многие наши любители кивать на Китай говорят, ну все проблема в том, что вот мы тут утратили контроль политический, а вот видите, в Китае коммунистическая партия держит все рычаги в руках, и поэтому все у них так замечательно получается. Надо понимать, что коммунистическая партия держала рычаги в руках и в прошлом веке достаточно длительное время. А там мы вспоминаем историю большого скачка. Это 58-60-е годы, где было сделано ровно то же самое. Когда была сделана команда коллективизация, и всех крестьян объединяем, крупнейшие коммуны, там по тысяч по 20, все централизуется, что в начале некоторое время еще скот какой-то личный останется, но потом будет и это изъято, деньги уходят, трудодни, то есть, в общем, полная копия военного коммунизма. И эти коммуны не только занимаются сельским хозяйством, но еще и решают принципиальные промышленные задачи. И была задача обогнать Великобританию. Советский Союз в этот момент обгонял Соединенные Штаты, а Китай решил обогнать Великобританию по выплавке стали. Ну, сталь нужна. И поэтому началась эта кампания по выплавке стали в дворах этих коммун на таких кустарных печах, которые, конечно, не могли дать никакой качественной стали. Причем задача ставилась так. Вот берем и увеличиваем производство стали, там буквально за пятилетку раз. Вначале говорили в 10 раз, потом говорили, нет, давайте еще больше. Реально выплавка стали там росла вначале прилично, но это была низкокачественная сталь. Чугун получался, и он максимум, что использовался только в самих этих коммунах для производства своих орудий. Дальше движение не произошло. И потом провал был настолько глубок, что выплавка стали уровня 1958 года была восстановлена только к 1964, поскольку просто, так сказать, были израсходованы колоссальные запасы угля, руды, а стали из этого не получилось. Но команда была малому бизнесу. Еще одна, конечно, глубокая идея партийного руководства – это борьба всех коммун с вредителями, уничтожать комаров, мух, воробьев. И вот этим всем, как говорится, прекрасным образом занялись крестьяне. Воробьев они уничтожили колоссальные объемы. Вот. А дальше саранча пожрала урожай, тем более пошли засухи. И в итоге в Китае, даже в самых-самых хлебоносных, что называется, зерноносных провинциях, где рис там выращивается, разразился голод. И оценка количества потерь, результата вот этой вот командной операции по большому скачку в экономике в Китае разница, но от 20 миллионов погибших до 50 миллионов. Вот это та оценка, которая выносится в Китай. Не говоря о масштабах потерь, которые были достигнуты в экономике. И после этого пришлось как бы запускать в каком-то смысле НЭП, отходить от этих вариантов построения индустриального общества командным способом. Ну а дальше, все, в общем, шло под копирку. Как только возник НЭП, так усилились, называется, правые коммунисты, после чего левые коммунисты решили, что надо решительно разобраться с этими уклонистами, которые тащат нас на капиталистический путь. И была включена вторая кампания под названием «Культурная революция», которая после выхода из абсолютного тотального кризиса была использована для того, чтобы разобраться с теми ревизионистами, которые выросли на этой почве. И вот дальше как бы битва за то, чтобы Китай пошел не по командному пути, чтобы расписывать, а чтобы как бы двигаться по совершенно другой дороге, это уже то, что линия, которую смог отстоять Дэн Сяопин и его команда, причем его дважды вычищали, репрессировали, тяжелейшая история Дэн Сяопина. И он сделал две вещи, как мы помним. Во-первых, он дал возможность хоть немного деревни свободно торговать, то есть он вернул товаро-денежные отношения, он вернул туда инициативу. И вторая вещь, которую он сделал, он открыл рынки для прихода иностранного капитала в обмен, рынок в обмен на технологии. Вы строите здесь заводы, пожалуйста, продаете, но не просто привозите и продаете, да, а вы ходите туда и строите там заводы, тем самым мы получаем таким образом индустрию. Это страшно подвергалось критике. У него было громадное количество недовольных, но тем не менее они пошли по этой дороге. Второй, как говорится, пример, за которым далеко ходить не надо, это Япония. Страна, которая в 70-е годы воспринималась вообще как вызов миру. И многие американские исследователи считали, что все, Америка идет к закату, Япония обходит со своей организацией, с этим тотальным качеством, с программами «все вовремя», «just in time», когда все привозится без складов ровно в нужную точку, с колоссальными темпами роста. Все уже изучали вот это вот государственное регулирование Японии, и многие вещи уже Запад начинал перенимать, включая определенные создания государственных комиссий, попытки создавать консорциумы, уменьшать объем конкуренции, глядя на то, что делают японцы. И все бы было замечательно, если бы японская экономика и продолжала так расти, но после индустриального рывка она уперлась в стену, и в постиндустриал она практически пойти не смогла. И вот после этого начался поиск ответа на вопрос, а почему же так получилось? Почему Япония не со своей вот этой моделью не возглавила движение, не обогнала Соединенные Штаты, и она занимала второе место после Соединенных Штатов по объему экономики. Сейчас она это место уступила и уже, так сказать, видимо, в ближайшее время не вернется. Раньше говорили про 10 лет потерянных, а сейчас уже, начиная с конца 80-х, а сейчас уже мы понимаем, что уже многие десятилетия Япония растет крайне медленно. И вот дальше пошел анализ. Я сейчас подержу в руках книгу, вот покажу. Называется «Японская экономическая модель», где глубочайшее исследование всех направлений провели японцы совместно с американцами. Причем японцам было не очень приятно все это рассматривать. И они пришли к выводу, что вот были отрасли, в которых государство не занималось регулированием, где оно, что называется, махнуло рукой и позволило свободно развиваться конкуренции. И Япония в этих отраслях очень сильна. Это там автомобилестроение, всевозможная бытовая техника, видимо, магнитофоны, роботы, видеокамеры и так далее. Да, видимо. А дальше были отрасли, в которых было всесильное Министерство внешней торговли и промышленности, да, международной торговли и промышленности, которое планировало, что кому делать. Были отрасли, которые были закрыты от конкуренции, защищены всевозможными пошлинами, прочими ограничениями. И эти отрасли так ничего и не смогли сделать. И Японии вообще близко, там нет нигде лидеров в химической промышленности, в самолетостроении, в разработке программного обеспечения, финансовые услуги, одежда и многие сервисы, там ничего, как говорится, не было. А многие отрасли, это тоже для нас понятно, там, например, розничная оптовая торговля, транспорт и логистика, строительство, энергетика, медицинское обслуживание и вот как раз еще целый ряд позиций, они были неэффективны. Надо было их реформировать, но это было связано с серьезными трудными преобразованиями. Их оставили как фактически систему социального обеспечения. Пускай люди там работают. Но если мы только тронем, там пропадут рабочие места, да, растет эффективность, но у нас же пожизненный найм, куда мы денем этих людей? И в такой ситуации все это находилось. В результате компании вот эти секторы оказались крайне неэффективными, а это означает, что товары стоят гораздо дороже, чем те, которые делаются в других странах. Эти другие компании, даже те, которые давали колоссальный рост, вроде как бы эффективности, торговали на Западе, тоже постепенно упирались в проблему, которая была не видна снаружи. У них была очень низкая прибыльность, в отличие от западных компаний. Потому что, как утверждается, ключевой момент – выбор вектора развития. Если американские компании постоянно ориентируются на инновации, на появление новых продуктов, на захват новых рынков, и появление новых товаров дает совершенно большую прибыль, то японцы традиционно ориентировались, что мы делаем товары, но только самым лучшим качеством, самым как бы идеальным вариантом, лучше всех. Но эта борьба за это качество приводит к росту издержек, к уменьшению прибыли, и вроде вы имеете колоссальный объем на рынке, долю, но прибыльность вашей компании оказывается не очень велика, а это означает небольшие изменения зарплат, и в целом уровень жизни оказывается гораздо ниже, чем тот, который, на который можно было надеяться. И вот это вот, даже я вспоминаю историю, когда вот это вот всесильное министерство вызвало руководство компании Honda и сказало: слушайте, не надо вам делать автомобили. Зачем? У нас уже и так довольно много автомобильных компаний. Слушайте, это у нас и Toyota, и Nissan, и Mazda там, и так далее. А еще и вы хотите. Ну-ка вы давайте вот с точки зрения регулирования сосредоточьтесь только на производстве мотоциклов. Ну вот Honda не послушалась министерства, да, несмотря на там страшные глаза, и продолжила делать автомобили. И, в общем, оказалось в этом деле достаточно успешным. Да, они стали делать и мотоциклы, как им сказали, но они не прекратили производство автомобилей. Вот там, где была конкуренция, там, где потом они смогли конкурировать, в том числе еще и с внешними производителями, там они добились результатов. Причем это дело не только в организации внутренней, это как бы по экономике. Американские филиалы, работающие в Японии, оказывались гораздо более прибыльны, чем японские компании. Потому что другой ориентир, другие подходы. И вот проблема японской экономики, проблема японского общества, постоянно они сами говорят, это в том, что мы строим очень хороший муравейник, все, где все работают, вот каждый знает свое место, все очень четко, но когда у вас все заорганизовано, зафиксировано и вот так замоноличено, у вас не достает развития, у вас нет людей, которые готовы сказать, давайте все менять. То есть приверженность традиции в ущерб с готовности к изменениям приводит к тому, что страна не генерирует тот необходимый объем нововведений, новое производство, которое необходимо. И сами вот эти же исследователи, я это всегда цитирую, говорят, что проблема в том, что с детства учат японца, и любимая поговорка родителей, высоко торчащий гвоздь забивают первым. Наши на самом деле в значительной степени многих позициях подход ровно такой. Не высовывайся, будь как все, ты слишком много о себе думаешь. Ты что, умнее всех, что ли? Вот, всех делают, идут так, а ты говоришь, надо вот так делать. Вот сиди, молчи. Вот. И вот этот вот момент закатывания при идей изменения, идей продвижения приводит к тому, что экономика проигрывает. И вот сейчас Европа заказали целые исследования, которые делал Марио Драги, бывший руководитель Европейского Центробанка, бывший премьер Италии. А что делать? Европа отстает. И вот они показывают, что с 2000 года рост реальной зарплаты в США в два раза больше, чем в Европе, что разница в ВВП в 2002 году где-то была 15%, да, на душу населения, а сейчас уже, нет, между США и ЕС, прошу прощения, 15%, то 2023 год уже 30%. Вот. И они говорят, что низкая производительность труда в Европейском Союзе и ключевой момент, говорит, из ведущих мировых технологических компаний только 4 расположены в Европе, а остальные ищут другие места. И опять, какие рецепты? Внимание к инновациям, снятие всевозможных бюрократических формальностей, ограничений и так далее, и борьба за инвестиции, в том числе как частные, так и государственные. Вот как бы рецепты, Это те же рецепты, что сейчас говорит Европа. Это те же рецепты, которые когда-то, так сказать, воспринял команда Китая, и они двинулись вперед, используя все то лучшее, что есть в мире, и не пытаясь, так сказать, переделывать мир, а используя все возможности, как-то учил Дэн Сяопин, что скрывать свои истинные намерения и держаться в тени для того, чтобы обеспечить экономический подъем Китая. Дальше будем разбираться. Да, вот сейчас, когда он занял уже, так сказать, достойное место в мировой экономике, он уже начинает пытаться использовать свой экономический вес для решения каких-то внешнеполитических задач. Пока нельзя сказать, что очень эффективно, пока достаточно сложно, но тем не менее понятно, что возникающий гигант, он свою экономическую мощь будет использовать. Вопрос, насколько эффективно, насколько аккуратно, насколько неразрушительно. И вот вокруг этого идут серьезные дискуссии и обсуждения, в том числе и по линии Соединенные Штаты-Китай. И мы видим, что Китай тоже в каких-то позициях попытался ввести государственное регулирование, очень сильно государственную поддержку и там кредитование получила такая сфера, как строительство недвижимости. И в какой-то момент сектор недвижимости, сектор строительства дошел до 40% вообще экономики Китая, вклад в ВВП, а потом последовал жуткий крах, поскольку это была не рыночная, как сказать, динамика, не рыночные стимулы, а искусственные стимулы раскручивания строительства, которое, в общем, инвестирование в это строительство, которое не было подкреплено реальным спросом. То есть китайцы не зарабатывают столько денег по-прежнему, чтобы купить такое количество квартир по таким ценам. Дальше целый ряд банкротств, дальше, так сказать, колоссальные долги региональных правительств, и эти проблемы сейчас стоят перед Китаем, и они думают, как это все решать. Мы тоже видим, что проценты роста падают, поскольку опять с какого-то момента начинается увеличение государственного регулирования. И вот здесь я снова возвращаюсь к вопросу, почему можем, почему не можем, что мы в какой-то момент допустили определенный объем частной инициативы, допустили объем, что называется, и, как сказать, свободы экономической деятельности. Естественно, когда вы срываетесь из позиции абсолютного государственного регулирования всего, достаточно большой объем эксцессов, который возникает, и тяжелый процесс перехода из тотального государственной экономики снова в частную, и политически тяжелый, и экономически тяжелый, организационно тяжелый. И в какой-то момент возникло желание, нет, давайте мы снова включим все государственные рычаги управления, включим то, что называется, вот это вот целеуказание. Я помню эту удивительную историю, когда появляется новый президент Дмитрий Медведев, и он пишет статью «Россия вперед». Мы помним, где, с одной стороны, декларируется очень много позиций по поводу свободы, а дальше стоит такой пункт в статье, который тогда меня сильно поразил, где написано, что я определил 5 направлений, как сказать, научно-технического прогресса России. Сразу задается вопрос, что ты кто такой, чтобы определять направление технологического прогресса. Это вообще никому еще в мире не удавалось, тем более никакому руководителю. И, в общем, это, конечно, напомнило мне тоже еще одну историю, которую мы же начинаем, так сказать, с доверием относиться к любому руководителю. В какой-то момент некоторые заявления ошарашивают. Я помню, когда приехал в Петербург, в Ленинград тогда Горбачев, и ему показывали автомобиль «Лаура», разработка наших спецов. И, в общем, Горбачев сказал, что мы должны стать законодателями мод в мировом автомобилестроении. Ну, как сказать, тот, кто имел хоть какое-то отношение в целом к промышленности и понимал состояние автомобилестроения, понимали, что, ну, задача на, как говорится, столетие. Но сегодня мы понимаем, что вот эта вот постановка так и осталась прекрасной мечтой. Так же, как и эти 5 направлений научно-технического прогресса, которые нам определил президент Медведев. И вот эта вот история, как вообще-то запустить экономику, как начать делать то, что необходимо, это не то место, которое лежит просто в части, что давайте-ка мы сейчас примем единственное мудрое решение наверху, дадим команду малому бизнесу наделать гвоздей, а дальше будет то же самое, как в Китае. Груда низкокачественного металла, которая оказалась никому не нужна. Так и здесь. Гвозди будут наделаны, а что дальше? Если мы просто подумаем вот о том, как работает экономика, например, там производится какие-то вещи, сложная техника, какой объем поставщиков, там, сказать, совпадение необходимостей деталей, кооперация создается для производства даже простейших вещей, то мы поймем, что никакой мозг, сидящий в министерстве, не в состоянии это организовать эффективно, тем более в том темпе, в котором необходимо. Я всегда привожу простейший пример. Представим себе футбол. Там каждый принимает решение, и только есть судья, роль государства, который следит, чтобы исполнялись правила. И игра получается интересной. А если мы себе представим, что каждый футболист будет получать команду, и будет кто-то сидеть и говорить, так, пошел направо, пошел налево, ясно, что вообще ничего не получится. Да, это во-первых. А во-вторых, эта игра будет никому не интересна, в том числе и для зрителей. А, собственно, для них все это делается. Так и экономика, которая вообще-то работает для потребителя. Вот такие у нас сегодня непростые обсуждения получились. Вопросы я посмотрю, к следующему разу попробую ответить то, что здесь имеется. Я приветствую всех, кто снова вернулся на передачу на самом деле. Поздравляю с окончанием лета, началом нового учебного и трудового года после отпускного. И до встречи в следующую среду. Будем по-прежнему искать истину, будем пользоваться собственным умом и будем делать сложные выводы, несмотря на иногда и весьма и критичные, и весьма резкие заявления, которые в том числе и звучат в нашем чате. Ну что делать? Как говорится, истина, она такая, она доллар, чтобы всем нравится. Всего хорошего, друзья. До встречи в следующую среду.